Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». С вами Сергей Медведев. Скандал в благородном семействе. На минувшей неделе в МГУ на географическом факультете преподаватель отказался принимать экзамен у студента в кипе. Сказал ему либо выйти из аудитории, либо снять кипу. Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова.
Хиджаб, кипа, скуфья, никаб, талит, колпак – далеко не полный список религиозных атрибутов, которые можно увидеть в современном мегаполисе, особенно в таком многоконфессиональном городе, как Москва. Внешний вид ортодоксального мусульманина, иудея или христианина едва ли вызовет удивление среди прохожих. Кажется, город преодолел период культурного обмена. Хотя еще совсем недавно Москва кипела ксенофобскими настроениями. Тут и акции «Хватит кормить Кавказ», и нападения на мигрантов, и бесконечные русские марши. На этом фоне особенно странно выглядит история Леви Бороды, студента МГУ, у которого преподаватель отказался принимать экзамен, потому что он пришел сдавать его в кипе. Эта история вызвала резкую реакцию в медиа и интернете. Но число тех, кто старался оправдать действия преподавателя, было невелико. Все это показывает, что, несмотря ни на что, Москва становится более открытым городом.
У нас в гостях сегодня Александр Верховский, директор информационно-аналитического центра «Сова». И Денис Соколов, директор «Рамком». Добрый день, Денис.
Добрый день.
Ну, вот, знаете, я тоже смотрю этот сюжет и удивляюсь, насколько типичные так, подобные случаи. Там же тоже особый цимис этой ситуации, то, что этот студент потом рассказал, что он в связи с Йом-Кипуром хотел отпроситься занятия по физкультуре, и преподаватель в свой ответ посоветовал ему покреститься. Ну, в целом, действительно, насколько такие случаи типичны для сегодняшней Москвы и вообще для российских мегаполисов?
Я думаю, что это действительно сравнительно редко случается. Понятно, что с ортодоксальными или неортодоксальными иудеями, которые носят какие-то видимые признаки своего иудейства, это случается совсем редко. Чаще, естественно, случается с мусульманками, которые носят более или менее закрытый платок. Но все равно, насколько нам известно, случаев не очень много в больших городах. Люди привыкают постепенно, ну и вообще это чаще регулируется как-то совсем на местном уровне, не доходит до скандала, скажем так.
А вот такие, как, скажем, на Западе очень часто фото на паспорт. Можно в хиджабе фотографироваться,
да,
в кипе?
Да, в кипе точно можно. Собственно говоря, на паспорт требуется, чтобы там были открыты какие-то определенные части головы, да, чтобы человек опознавался. И в свое время было судебное дело. Несколько женщин в Татарстане, если не ошибаюсь, это было еще в прошлом десятилетии. Долго судились и в конце концов выиграли дело, что да, в платке, который закрывает уши, собственно, можно фотографироваться на паспорт.
Денис, насколько, я сейчас возвращаюсь к этому случаю, там же преподаватель, этот Вячеслав Бабурин, как его утверждают коллеги, он такой человек коммунистических, старых взглядов, и он в том числе достаточно на юридический, они же ничего не сделали на факультете, юридически он сослался на то, что существует устав университета, согласно которому, во-первых, нельзя в верхней одежде и головных уборах находиться в аудитории, и, во-вторых, что запрещено использование религиозных символов, таких как кипа, хиджаб, крест на груди. Насколько здесь законно можно следовать букве закона?
Я думаю, что здесь, если есть устав университета, то есть закон Российской Федерации, который, если он противоречит, то действует закон Российской Федерации, насколько я понимаю. Вот. Здесь, мне кажется, тоже я согласен с Сашей, что здесь вопрос такого личного решения на местном уровне – это такой феномен делегированной власти. То есть человек, который на своем месте считает, что он имеет какое-то право регулировать сферы не только своей непосредственной профессии, но и какие-то административные тоже вещи, он вдруг включает эту регуляцию. С одной стороны, это как-то перекликается с заявлением Владимира Владимировича о том, что 146 миллионов попали под санкции, да, это вот к тем самым пирамидам. То есть он видит, что, и не только он, наверное, видит страну в виде таких пирамид, да, которые расходятся от великих людей, которые попали под санкции, да, и все-все-все вот с ними, под ними, да, это такой вот единый народ.
Во многом, да, корпоративная
страна. Да, это корпоративная страна, да, такая, все за ними выстроены, да. И вот эта вот корпоративность, она предполагает, что каждому следующему уровню делегируется какой-то кусочек этой власти. И вот человек с этим кусочком власти видит, что приходит к нему студент в кипе, и он чувствует в этом какую-то крамолу, какой-то вызов его вот этой вот делегированной ему власти. Он же не позволяет себе приходить в кипе или в трусах к ректору, правильно? А почему студент должен позволять себе приходить как-то не так? Я здесь не сравниваю ни в коем случае кипу и трусы, хотя, ну, в принципе, тоже одежда и одежда, да? Ну, то есть это кипа имеет значение другое несколько, да? Но, тем не менее, его, мне кажется, что это вот вопрос такого, если я прихожу как бы к правителю, там, пятясь задом или сгибаясь в три погибели, значит, следующий уровень ко мне должен тоже как-то так вот проявлять это уважение. Мне кажется, что это вот на этом уровне. А дальше начинается объяснение. Это можно объяснить уставом университета, это можно объяснить какими-то модерновыми идеями из еще Советского Союза, там можно как угодно это объяснять, но тем не менее вот чисто физиологически, да, это некая обида за нарушение субординации. И почему я сказал, связал это со 146 миллионами, которые все потерпели от санкций? Потому что если я так понимаю, что если я не считаю себя потерпевшим от этих санкций, то я тоже как-то нарушаю эту субординацию.
Нет, да? Ну, здесь я согласен. Вот здесь я думаю, что это такая... вот традиционные наши такие статусные иерархии нарушены, да, и так... студент позволил то, что, так сказать, низшему по рангу не позволено.
Да, то есть того верхнего как бы оскорбили, значит, все должны тоже оскорбиться. А дальше, если, да, если надо сгибаться, значит, надо всем сгибаться. Вот это три раза ку, там, да, желтые штаны, нужно как на них реагировать. А тут желтые штаны есть, а реакции должной нету.
Но тем не менее, Саша, все-таки, глядя, скажем, на Францию, на Бельгию, я понимаю, что проблема далеко не надуманная. Ношение религиозных символов в публичном пространстве и в особенности в государственных учреждениях. Скажем, как это сейчас у нас в школах реализуется, когда, ну, я не знаю, есть, наверное, целые классы в Москве, где половина класса будет девочек в хиджабах.
Это вот как реализуется. Просто существует понятие светскости общества, да, ну, секулярности. И это понятие, оно как бы существует, а с другой стороны, на самом деле, это не одно понятие. Угу. И если спросить, не знаю, людей, светское или государство Франции, скажут, светское. А Германия, в принципе, светская, да, тоже светская. Но
лаицизм во Франции, вот это,
да,
вот они
вот
очень...
вот этот их, ну, не знаю, скажем, назовем его некой суперсекулярностью, да, да, он явно отличается от той секулярности, которая в Германии, да, или которая в Штатах, или которая у нас. Поэтому невозможно сказать, что есть какой-то стандарт, ему невозможно соответствовать, потому что его нет. Но есть, как справедливо было замечено, федеральный закон наш. И он говорит довольно прямо, что вот у нас есть право...
Закон о религии,
в данном случае, о свободе совести,
совести,
в котором прямо написано, что ограничения на свободу совести, конечно, могут устанавливаться, как на любую конституционную свободу, но они должны устанавливаться федеральным законом, а вовсе не установлением ректора там, или еще кого-то. Значит, тут понятно, что все равно в законе в одной фразе все не охватишь. Поэтому я бы так сказал, что если ученик приходит в кипе или там в дуршлаке на голове, если он поклонник летающего макаронного монстра, да,
пастафарианец,
да, то это его реализация свободы совести. И, честно говоря, никакого покушения на светскость образования нет, потому что, кстати, он не носитель,
извините,
этой светскости.
В Австрии как раз недавно сфотографировался человек на паспорт в дуршлаке на голове и доказал это через суд свое право.
Ну, так кто в Австрии? Просто светскость образования, если уж мы о ней вдруг говорим, хотя вот действительно, правильно Денис сказал, что тут есть какая-то отсылка к советской норме про отделение школы от церкви. Некоторые даже верят, что до сих пор это у нас в Конституции написано. Там-то вообще-то не написано.
Да-да-да. Так и говорят.
Да, а светскость образования, она же не в том, что там все светские, а куда-то же должны деваться не светские, а в том, что школа не занимается религиозной индоктринацией или антирелигиозной индоктринацией. Угу. Она просто вообще этим не занимается. Вот поэтому она светская. Но ученики-то религиозные никуда деться не могут, значит, они ходят как ходят. И их свободу ходить как-то, по идее, нельзя ограничить ничем, кроме федерального закона. Может быть, по-другому это для учителей. Это более спорный вопрос о том, школа не на уровне прямых указаний, что вы ходите так или ходите эдак, а на уровне каких-то символических мер воздействия. Может ли поддерживать или не поддерживать какую-то традицию? Есть же классический кейс Европейского суда прав человека, это Лаоци против Италии, о распятии в школе, в итальянской, соответственно. Причем Европейский суд решал дело дважды. Второй раз решил не так, как в первый. И решил,
и
в конце
окончательное?
Концов, окончательное решение было такое, что распятие в школе является настолько как бы интегрировано в просто в местную культурную традицию, что оно не должно рассматриваться как нарочитая индоктринация и не покушается тем самым на светскость. Понятно, что эту грань четко не проведешь. И в современном мире, ну, по крайней мере, в мегаполисе, опять же, да, Невозможно сказать, наверное, четко, что вот здесь есть культурная традиция наша, и мы ее легко отделим, потому что много традиций уже смешано. Да.
Ну, я бы даже продолжил эту идею, потому что здесь есть такие драматичные случаи. Ну, в Дагестане, в некоторых селах, где в одних селах в Дагестане, где все ходят в мечеть, где религиозное возрождение произошло практически в начале 90-х годов, в принципе, все девушки ходят в платках в школу. Это, если девушка приходит без платка, это, наоборот, странно становится. А в другом селе, где секуляризация ушла глубже при советской власти, все ходят без платка. И вдруг кто-то начинает ходить в платке. И вот здесь возникает конфликт между директором школы или каким-то частью преподавательского состава с той группой, которая пытается вот это, ну, защитить право своих дочерей, ну, надевать хиджаб своих дочерей в школу. И здесь перемешивается все. Перемешивается вот этот директор школы, который еще с советской власти, директор школы, который вот с той самой советской еще позиции отделяет школу от религии. Да, и делает это. Плюс прибавляется его конфликт личный часто, вот с той, или конфликт одной группы в селе с другой группой, он такой, я не могу сказать, что он религиозный, да, он в какой-то степени наполовину политический.
Да.
Даже не наполовину, бытовой, политический, религиозный, одновременный,
социальный. Ну, то есть социальный статус,
да,
опять же.
Социальный статус тоже, да. Это вот этот конфликт возникает. Плюс часто добавляется еще история, допустим, имам старой традиции, старой школы, который чувствует опасность от этих новых людей, которые более грамотны в исламе, которые забирают у него молодежь. Он тоже вносит свою лепту в борьбу вот с идеей носить хиджаб в школе. И в итоге на ровном месте возникает конфликт, и даже были случаи, когда, допустим, директор школы был убит из-за того, что он запрещал носить хиджаб.
Ты именно в Дагестане?
Да. Довольно драматично получается все это. И нельзя сказать, что из Москвы пришла команда отменить хиджаб.
Ну, да, вы правы, здесь действительно очень многое местное решается.
То же самое было в Ставропольском крае, когда хиджабы вдруг стали символом вот этой борьбы с целой группой религиозной в Ставропольском крае, да, в результате которой было ликвидировано больше 10 религиозных деятелей.
Ликвидировано?
Ликвидировано, да. Они погибли на протяжении нескольких лет, их убили.
А кто их убил?
Это были нераскрытые убийства. Они были просто как-то ликвидированы.
Это чисто случай религиозной вражды?
Нет, это, скорее всего, случай не совсем, не только религиозной вражды.
Ну, то есть там какие-нибудь имущественные были, бизнес-интересы?
Вряд ли имущественные, просто, поскольку это не доказано, да, сложно говорить о том, что это. Как бы это решение вопроса нетрадиционного ислама, которое часто на Северном Кавказе происходит именно так. Это похищение людей, мы говорим про... Да, это из той же серии.
Возвращаясь к вопросу вот этому итальянскому кейсу с распятием. А иконы в классах, это у нас возможно в России?
По идее, с точки зрения... Вот если в логике европейского суда, в логике этого решения, то нет. Потому что распятие в итальянской школе, грубо говоря, висело всегда.
Ну, или, скажем, там крест над входом в школу, он просто архитектурно уже интегрирован.
Ну, дело не в том, что именно там интегрировано. Да. Европейский суд про это распятие говорил не потому, что это именно распятие, это могло быть что угодно другое, а потому, что это было частью, не знаю, культурного декора все последующие поколения, сколько их там помнят. Если там повесить что-то новое, вот тут возникает другая ситуация. И прецедент вот этого дела Лауцы к этому не применим. Понятно, что это все довольно туманно, да? Но на самом деле вот эта ситуация с инновацией какой-то, религиозной или антирелигиозной, она всегда, ну вот на этих северокавказских примерах это видно, она сопровождается конфликтом. Ну, естественно, одни что-то хотят снять или повесить, наоборот, и начинается. Хорошо, если... Ну, как хорошо? Ну, сравнительно хорошо, да, если этот конфликт остается локальным между двумя группами людей, одни из которых хотят видеть крест над школой, другие не хотят видеть крест над школой. Но если это помещается в более широкий контекст государственной безопасности, то в дело вовлекаются другие силы. И это не по чьей-то злой воле, ну, я бы не назвал это злой волей, скажем так, да, это происходит, ну, как бы естественным образом. Вот история про хиджабы, аналогичная Ставропольской, но менее драматичная, потому что там не было убийств, известная происходила в Мордовии, где было некое село, в котором было много салафитов. Ну, оно татарское, и там было много салафитов. В старые времена, сколько-то лет назад, какие-то салафиты оттуда уехали воевать, тогда еще в Афганистан еще не было сирийской войны. Это было давно, но государство на местном уровне, на мордовском, эту историю, конечно, запомнило. И было понятно, что здесь вот салафиты. Различать салафитов, которые собираются воевать, от салафитов, которые не собираются воевать, довольно затруднительно, и ну, многим людям просто и не хочется совсем.
Человек, который собирается воевать, человек, который не собирается воевать, это очень сложно.
Он сегодня
совершенно неожиданно.
А потом передумал. Это верно. Да, но, ну, как бы, вот эти люди воспринимаются как группа риска, и, но поскольку это риск государственной безопасности, этим занимаются те люди, которые занимаются государственной безопасностью. Но в данном случае они не могли, ну что они могут сделать? Арестовать все это село профилактически? Они не могли. И возникла смелая идея запретить девочкам ходить в хиджабах, потому что хиджабы, в отличие от традиционных деревенских платочков, носили салафитские девочки. И результат просто превзошел всякое ожидание. Там начался многолетний конфликт, который доходил до Верховного суда. Ну, эти местные мусульмане проиграли.
Была вовлечена вся умма исламская,
да, это прям была огромная история.
Да, от Владикавказа
до Турции. И на местном уровне у нее промежуточный финал был очень странный. А именно в этом самом селе, которое было вот как бы источником опасности, школу превратили в школу с, ну, вот с этим национально-культурным компонентом. Как бы она... И там стало можно ходить в платочках, каких хочешь. А ну, начиная с какого-то класса.
Было можно, да.
Ну, до этого как бы было можно де-факто, а тут стало де-юре. Да. А в остальной Мордовии стало нельзя.
Или наоборот. Да.
Это нонсенс, да, там каких-то стали возить теперь, ну, Мордовия не очень большая, но тем не менее всем возить в одну школу невозможно, да, значит, кто-то просто увел детей своих на домашнее обучение, что не есть хорошо с точки зрения государственной безопасности,
ну,
вообще.
Здесь, да, здесь какой-то отдельный случай с точки зрения государственной безопасности.
А вопрос, просто она всегда привносится, вот что важно. Вопрос, эти культурные войны, они окрашены темой безопасности.
Это же проблема, вот это, при том, что приносится безопасность, хотя сам по себе вот этот силлогизм, что некоторые, ну, например, мусульмане становятся радикальными. Радикальные мусульмане вдруг как бы переходят к вооруженной борьбе. И значит, вооруженный как бы джихадист – это радикальный мусульманин. Вот этот сам силлогизм, он на самом деле очень сомнительный. Потому что радикальные убеждения и насильственные практики, ну, я имею в виду вооруженные конфликты, это два совершенно разных феномена. Их нельзя рассматривать вместе.
Это да, это очень большая тема. Мы ближе к концу программы вообще поговорим шире от, так сказать, о стигматизации мусульман и всяких знаков религиозной, мусульманской и исламской идентичности. Сейчас как раз вопрос был еще раз в этой части программы, прежде чем мы уйдем на перерыв, об иконах. Вот, скажем, иконы в классе, иконы в офисе. Вот, да, звягинцевский фильм «Последняя нелюбовь». У нас там так пародийно показан вот такой вот православный бизнесмен, и там все, значит, на работу принимаются люди только, которые состоят в церковном браке, разводе нельзя говорить.
Бойко Великий.
Ну да, Бойко Великий, Стерлигов тот же, да. И так далее. Это все такая пародия на Бойко Великий, там же все еще на молоко крест ставят, да, на да, этот да. самый, на штрих-код, как знак дьявола, на русское молоко-то, все это знаменитое. Вот. Вот это здесь нарушаются какие-то конституционные права?
Не принимать людей на работу по религиозным их каких-то признакам нельзя. Это дискриминация. Она прям запрещена законом в самом явном да. виде. Делать это с использованием служебного положения – уголовное преступление. Вообще-то. Если кто-то хочет у себя в офисе повесить икону, или постер Мадонны, или, не знаю, что ему там нравится повесить, это его офис.
Это, да? Это же не школа, которая это, государственная территория.
Это не да, место индоктринации публичная. Других. Начальник, если всем велит вешать иконы, вот это не дело. Угу. Хотя, значит, не всякое такое поведение должно, я бы так сказал, описываться как дискриминация. И тут надо как-то пытаться различать.
Хорошо, да, я немножко здесь смешал. Школа, возвращаясь к школе. В школе иконы, а если какие-то родители и ученики сами против?
Я бы даже сказал, что если они не против.
Не должно быть.
С моей точки зрения нет, потому что с точки зрения кейса Лаоцзы это не традиция. Ну, то есть это традиция настолько прерванная, что уже не традиция. И это несомненный жест индоктринации религиозной. Это так же, как если бы в каждом классе висела большими буквами фраза «Бога нет». Это тоже нельзя делать.
В эфире программа «Археология». Говорим сегодня о границах религиозной и светской жизни. Отталкиваемся от этого инцидента с кипой. Студент в Московском университете пришел сдавать экзамен. Преподаватель не принял у него экзамен, мотивируя это тем, что... Университет – это светское заведение. О проблеме ношения кипы в публичном пространстве и о том, насколько человек вообще свободен выражать свою религиозную или этническую идентичность, говорит Давид Карпов, раввин общины Даркей Шалом. В интервью нашему корреспонденту Антону Смирнову.
два слова без протокола, что, в общем-то, родился в нерелигиозной семье, кончил химический факультет МГУ, то есть к религии, к вере я пришел где-то в 25 лет. Но все-таки это было еще задолго до перестройки, и, в общем, проблемы возникали. Пройти по улице в кипе, об этом как-то речи не шло. Скажем так, это привлекало внимание, это вызывало вопросы. При том, что я какое-то время работал по профессии, то есть химиком, и в этом смысле там обстановка, то есть это не на заводе, не на производстве. Но вопросы возникали, что хуже всего возникало у начальства вопросы, которое боялось, как бы чего не вышло, да. То есть все такое, ну, мы знаем советское время, где всякое отклонение от нормы, оно вызывало подозрения. И все-таки мы, конечно, все советские люди в прошлом. Я, так не стесняясь своего советского прошлого, но, конечно, я уже не советский человек по всему, так и типа восприятию, по мировоззрению. Я думаю, что преподаватель тоже. Я думаю, что это просто личностное какое-то вот неприятие, фобия. Ну, такое бывает. Я не хочу говорить, что это какой-то антисемитизм, но просто вот почему-то его это задело. Так бывает. Я помню, у меня тоже был такой эпизод, я думаю, что это где-то было в процессе перестройки, когда я там должен был присутствовать в арбитраже, нет, в народном суде. И я снял головной убор, у меня была кипа. И судья очень резко на это прореагировала. То есть, я бы сказал, довольно грубо так она в ультимативной форме потребовала снять кипу, но я там, естественно, это не стал делать. Но было видно, что у нее какое-то личное к этому отношение. Потому что вот головной убор, ну, как вот знак некого уважения к тому месту, где я находился, головной убор я снял. Так что я думаю, что вот, ну, скажем так, этой теме придаю слишком много вот, внимания. Ну, это ваше право, но мне кажется, больше внимания, чем она того заслуживает. Все-таки это эпизод. Сейчас мы видим, что вот сама эта тема еврейская, она всюду присутствует. То есть это не то, что тема перестала быть запретной, она просто стала нормальной, обычной темой.
Это Давид Карпов, раввин общины Даркей Шалом в интервью нашему корреспонденту Антону Смирнову. Вот то, что он говорит, что тема все-таки она возвращается. Антисемитизм сейчас в России. Вы помните, как у Ерофеева, да, гомосексуализм жив целиком, но не полностью. Вот это то же самое, целиком, но не полностью.
Но в постсоветское время антисемитизм был изжит на официальном уровне. То есть чиновникам стало нельзя это проявлять. Но это было табуировано как бы. Да. Это табу сильно подослабло, я бы сказал, с началом войны украинской. И просто потому что так разгул пропаганды потребовал несколько отпустить вожжи, и тут оно и поперло. И хотя случаи все-таки эпизодические, слава богу, но они есть. И вот за эти несколько лет их явно больше, чем за предыдущие несколько лет. Это не волна антисемитизма, но...
Ну, да, отдельная. Когда, по-моему, год назад, примерно, Петр Толстой, да, когда говорил, выскочили из-за черты оседлости, размахивая наганом.
И что важно, что он не был одернут. То есть одного человека может вырваться что-то угодно. Давно вот у него накипело, и он сказал. Но начальство его не сочло нужным одергивать. Это более неприятно.
Но в целом, особенно сейчас, в эти дни, 65 лет делу врачей, да, сейчас скоро будет годовщина смерти Сталина, которая все это положила предел тогда. Можно сказать, что в целом, конечно, за последние 25 лет российское общество, по-моему, довольно сильный путь прошло в отношении антисемитизма.
Безусловно. Я скажу даже, что наиболее радикальные элементы общества в этом смысле, они сильно отошли от антисемитизма тоже. Поскольку мы отслеживаем всякие насильственные инциденты, то нападения физические на евреев именно по антисемитской мотивации – это редчайшая вещь. Там не каждый год случается. Даже акты вандализма, так, ну, типа нарисовать что-нибудь на кладбище там, или на синагоге, все меньше и меньше.
Но он постепенно успешно заменяется антиисламизмом.
Да, заменяется просто другими. Это переходит в другую сферу.
Здесь действительно как бы это фокусируется, это в обществе происходит, вот эта замена антисемитизма антиисламизмом?
Мне кажется, да, потому что есть очень много примеров, когда люди, которые декларируют себя как людей с либеральными взглядами, иногда не могут скрыть свои или страха перед исламом, или откровенного антиисламизма. А с исламофобией это случается. Да. И, в принципе, если мы вспомним события Болотной 2011-го и Сахарова, да, то там же тоже был момент, почему-то мусульмане, которые пытались участвовать в этих протестах либеральных, именно с либеральной программой, да, со своим либеральным проектом, у них был проект общественного договора со стороны мусульман, да, как они видят демократическое устройство Российской Федерации. Они не были приняты. По крайней мере, они так почувствовали, что они чужие в этой политической повестке. В какой-то степени это одна из причин весьма важных того, что молодежь исламская там, на другом интеллектуальном уровне выбирает во-первых, антилиберальная риторика внутри исламской повестки, антиамериканская и антилиберальная,
антиизраильская,
конечно. Да. А во-вторых, это выбор довольно радикальных политических проектов. Да, потому что других политических проектов просто не предлагается, нету вариантов. Это и исламское государство, вот, и, собственно, Рамзан Кадыров является вполне себе радикальным политическим проектом, весьма фундаменталистским. Как это ни странно, может быть, я не знаю, в какой степени я ошибаюсь, но то, что я вижу за последние там уже 2 года, это то, что те мусульмане, которые считали Кадырова врагом ислама, да, в какой-то степени, но это связано было и с их убеждениями, больше салафитского направления, хотя я не люблю эти термины, они ничего не отражают. Да, вот. Они говорят сегодня, что да, он, конечно, вот такой, какой он был, он им остался, но он защищает мусульман, и он создает вот это здание политического ислама. И все равно, чьими руками Всевышний это делает. То есть вот это отсутствие альтернативы политической для реализации мусульман в нашем обществе приводит их к тому, что остается 2 проекта. Один проект – это исламское государство, второй проект – это Рамзан Ахматович.
Он что, становится неформальным лидером российских мусульман?
Ну, так тоже нельзя сказать, потому что далеко не все мусульмане воспринимают его как неформального лидера, но у него довольно большая поддержка. Он ее пытается даже... Сейчас же очень многое зависит от того, как это представлено в медиа, да? Помните эти митинги по поводу Мьянмы?
Да, Рахинджи, да.
Да, Рахинджи. Это же было... Да, конечно, они были проектом, да, это не было естественным движением миллиона мусульман в Грозном, которые вышли на улицы этого города, и, скорее всего, там никакой миллион не вышел.
Понятно. Услышишь, наверное, первый раз в жизни об этих рахинджи.
Ну, кто-то первый, на самом деле, компания в социальных сетях была активная.
В мусульманских?
Да.
Она еще до этого.
Она на протяжении как минимум года до этого уже была. Она была просто подхвачена теми людьми, которые работают с Кадыровым, подхвачена достаточно грамотно и интенсивно. То есть она была подхвачена, она была развита, и она была доведена до состояния, когда митинги в Москве и миллионный митинг в Грозном стали правдоподобными. Вопрос не в том, был ли этот митинг, да, а в том, что правдоподобным. Был, если помните, несколько лет назад была история с митингом мусульман, миллионный митинг мусульман на Манежной площади, которые пытались согласовать несколько дагестанских ребят из Дагестана, да, молодых, которые пытались этот митинг продвинуть. Так вот, на круглом столе после несостоявшегося митинга люди, которые представляли либеральную там, или консервативную какую-то группу в Москве, они говорили так, как будто этот митинг состоялся уже. То есть практически того, что в социальных сетях прошла история про вот этот миллионный митинг мусульман, они говорят, ну вот видите, мусульмане же собрали 1 000 000 человек на Манежной площади. Этого не было. Да. Но у людей это отложилось так, как будто это уже произошло, и они уже этого боятся. Вот это вот история.
Они еще априори боятся.
Они априори боятся.
Есть такой момент. Но для баланса я скажу, что да, конечно, мусульманам место есть везде, да. Нет места мусульманским активистам. Их побаивают.
Согласен.
Не абстрактных каких-то мусульман.
Здесь граница между активистом и неактивистом, она все время гуляет.
Но это проблема с двух сторон, действительно. Она всегда была, потому что, если мы даже вспомним, это 90-е годы или начало 2000-х, если куда-то мусульманские деятели, которые презентовали себя как мусульманские деятели, да, не именно они были мусульманами, это не так важно, в конце концов, если они выступали как мусульманские лидеры, они почему-то ввязывались вечно в какие-то довольно странные кампании. То муфтий Таджуддин с Дугиным заседал годами.
Это
происходило по разным причинам, но я думаю, здесь есть какие-то серьезные внутренние проблемы, которые, за актив мусульманский внешние люди...
Потому что нет институтов, нет структур, в которых мог бы интегрегироваться политический ислам.
Вот это важно, потому что интересное наблюдение, потому что получается, что вот эта верхушка интеллектуальная была бы, авангард интеллектуальный, он не принимается нашим обществом, и он теряет авторитет. внутри исламской умы.
А есть, так скажем, либеральные...
Получается, что авторитет в исламской уме приобретают те люди, которые заседают с Дугиным.
Есть либеральные, ну даже не обязательно либеральные, открытые, готовые к дискуссии, неконсервативные. Конечно. Исламские, так сказать, руководители, проповедники, которые могли бы с оппозиционной программой выступить.
Конечно, есть, но у них возникает проблема, поскольку они не принимаются нами. К ним что относится, ну, мы, я говорю, вот общество,
ну,
да, мы
относимся
к ним осторожно.
Да. Не мусульманами.
Да, мы говорим, давайте вы снимите, как бы...
Снимите хиджаб,
оденете костюм, да, это, или что-то,
да,
более, и придете к нам. Да?
Это интересный момент.
То есть они должны разоблачиться, да, практически полностью. Они на это, или если они на это идут, есть те, которые даже на это идут, да, они теряют полностью авторитет в уме. Если они на это не идут, им говорят, ну вы же пытались, вас не пустили. Но у нас нет другого пути,
целом,
кроме пути, который предлагается.
В целом, ну да, и поэтому, так сказать, и, так скажем, у либеральной московской интеллигенции ислам ассоциируется с Кадыровым, как с некой какой-то ультраконсервативной силой, которая идет рука об руку с Чаплиным, с Дугиным, и, так сказать, дает какие-то совершенно средневековые советы, как нам жить. А дальше там, как поступать с женщинами и тому подобное. Ну да, здесь интересно, что такой, может быть, встроенный расизм и неприятие другого, в том числе в либеральном сегменте общества. Это понятие, что угроза исходит со стороны любой религии.
Хотя это правда. И, конечно, люди, которые, ну, просто мыслят секулярно, они могут относиться к религии нейтрально, могут относиться подозрительно.
Да.
К религии, я имею в виду, к активным формам проявления, да, религии. Мы постоянно слышим от людей, ну, позиционирующие себя как секуляристы, что вот верующие или там священники, не знаю, муфтии, без разницы кто, они должны сидеть у себя там в ограде и там пусть делают, что хотят, а наружу не высовываются. Но это не форма коммуникации. Конечно, это добром не заканчивается. И понятно, что если люди являются даже самое условно-либеральное крыло, да, любого, да, любой религиозной традиции, все равно для светского либерального общества будет выглядеть консервативно. Но вот надо как-то, ну, с этим уже прижиться.
Да, тем более, что если это как бы интеллектуальный авангард этой группы, да, вот исламской, выбирает такие инструменты, как борьба с Чарльзом Дарвином или с Израилем, да, то есть это вот основные враги получаются. Вот, когда, ну, сложно дискутировать на какую-то тему, когда начинается разговор про то, что вот давайте мы отменим эволюционную теорию сначала, да.
Вы упомянули сейчас Чечню, Кадырова. В Чечне поголовно все в школах и на улицах женщины хиджабы носят.
Ну, я бы так не сказал. Я не большой специалист по Чечне, я больше занимаюсь Дагестаном. Вот. Но, конечно, чеченка местная, да, которая понятно, в какой группе находится, она не может себе позволить ходить без платка,
без,
да,
там, платка, там такой, там платок, платки, там же
там
разные,
там такие платки разные, но в Грозном можно встретить девушек, которые не одеты в платок даже, да, и за пределами Чеченской Республики много чеченок ходят без этих атрибутов. То есть здесь вопрос, конечно, в Чечне это стало официальной формой одежды, да. В принципе,
нет, но есть требования определенные,
да, есть
в учреждениях.
Например, в пятницу все мужчины приходят в исламской, ну, в стилизованной исламской одежде на работу.
И требования в госучреждениях, да, чтобы женщины носили платок?
Дресс-код. Да. То есть даже если туда приходит
не чеченка... Это не конституционно.
Нет, абсолютно не
конституционно. Ну,
точно так же, как и не, да, надевать платок одинаково.
Тем более,
но
в Дагестане
проблема
этого
в том,
нет,
что федераль... Вот это вопрос, что на этом месте, вот в Большой Федерации, должен делать федеральный центр. Если сказано, что эти вещи, ну, право носить что-то или не носить из религиозных побуждений, это свобода совести, и это может быть ограничено только федеральным законом, получается, что федеральный центр должен заставить местные власти не вводить такие ограничения. А вот попробуй это сделать.
А у него нет таких ресурсов для того, чтобы заставить местные власти вводить,
да,
ограничения.
Надо бы, но...
Потому что даже если формально Кадыров признает, что этого не существует, у него есть огромное количество инструментов все-таки сделать так, чтобы это происходило неформально.
А вообще в исламе не ведется дискуссия по поводу хиджаба в 21 веке?
Ну, как бы она внешняя.
То есть, это вообще не ставится под вопрос.
Поскольку, вот я бы так сказал, что поскольку с хиджабом борется на уровне школ и на уровне такой околоофициальной риторики часто, да, мусульмане борются за хиджаб в школах. И это становится, скажем так, с большей символической борьбой. Поэтому обсуждение вообще хиджаб не обсуждается. То есть среди тех, кто соблюдает ислам, я не слышал сомнений в том, что
хиджаб обязательно. То есть как крест на груди у христианина, да, там, да, на груди, да, у православного.
Обязательно. При том, это что понятно, что в реальности люди могут... Да. Вот эти вот чеченские девушки упомянутые, которые могут не носить платок, они могут считать себя мусульманками. Естественно, многие.
Ну да, вопрос о том, это... насколько нормы религии являются более гибкими.
Нормы религии, они вообще всегда гибкие, честно говоря. Вот все религиозные установления, сколько угодно раз их пропиши, в реальности они меняются. Религиозные, просто религии, которые основаны на традиции, они принципиально всегда утверждают, что у них все всегда так, как заповедал, ну, отец-основатель. Да? Да. В реальности это вообще не так.
Да, это проблема, но такой парадокс всегда существует.
Это проблема всех больших религий, которые опираются
всех,
на традиции.
Всех больших идеологий, в принципе.
Ну, наверное, то есть, да? То есть любая идеология, в христианстве, она... по идее, тоже должны соблюдаться все постановления Вселенских соборов, что, мягко говоря, не соответствует
действительности. Ну, это да, взаимодействие больших религий с миром, оно, так сказать, порождает вот эти трения на границе, и мы постоянно пытаемся определить границы светского и религиозного, и что является конституционным в публичном пространстве. Мы продолжим.
Многие отличия между обществом других регионов и, допустим, северокавказским, исламским обществом, они, в принципе, манифестированы именно за счет того, что мы их обсуждаем. Люди живут так же, но манифестация вот религиозная, да, такая. То есть, и получается, что там та же самая полигамия, да, которая вроде у Кадырова узаконена, она же присутствует всегда и везде. Ну, просто она по-разному...
Ну, в общем, да, Россия в этом отношении действительно такая очень много мультирегиональная и многоукладная страна. Внутри самой России есть несколько Россий, а если говорить о национальных республиках, то есть, так скажем, несколько уровней отношения к Конституции Российской Федерации.
Программа «Археология» на волнах Радио Свобода, в эфире телеканал «Настоящее время». Меня зовут Сергей Медведев, и в гостях у нас сегодня Денис Соколов, директор РАМКОМ, и Александр Верховский, директор информационно-аналитического центра «Сова». Говорим мы о кипе еврейской, говорим о хиджабе, говорим о тюрбане, говорим о разных религиях, сикхском, например, тюрбане, говорим о разных религиозных символах, которые мы представляем в публичном пространстве. Насколько это допустимо в нашем обществе, где церковь отделена от государства? Насколько это разрушает границы светскости, толерантности, мультикультурализма? Об этом, в частности, рассуждает Михаил Алексеевский, руководитель Центра городской антропологии, в интервью нашему корреспонденту Антону Смирнову.
Мне кажется, что за последние несколько лет ситуация радикально поменялась, и сам факт того, что такое событие стало предметом бурного общественного обсуждения, это, ну, очень-очень показательно, потому что еще некоторое время назад никаких волнений, каких-то бурных обсуждений эта история почти наверняка не вызвала бы. Ну, преподаватель, ну, сказал, студент, может, остался недоволен, но в СМИ это бы вряд ли проникло. То, что сейчас это обсуждают в блогах, преподаватель оправдывается, широкая общественность спорит по этому поводу, это уже очень хороший сигнал. Все это очень такой... яркий признак того, что Москва действительно превращается в настоящий большой мегаполис. А мегаполис – это всегда смешение самых разных людей, самых разных традиций, самых разных идей. Он не может быть, современный мегаполис не может быть моно. Он всегда поликонфессиональный, полиэтничный и так далее. Я помню свое детство. Я живу недалеко от университета Дружбы народов имени Патриса Лумумба. И, соответственно, в моем детстве встретить, например, там, чернокожего студента было, ну, скорее нормально. Но при этом я понимал, что для Москвы это некоторая экзотика. Сейчас действительно встретить человека там, любой национальности с ярко выраженным каким-то конфессиональным там, обликом в одежде проявляющимся, это становится все более и более привычно. И после какого-то вот общественных дискуссий, типа той, что разгорелось только что, по поводу вот этой истории в МГУ, общество как-то там, смирившись с этим, двигается, переходит на следующую ступень. Думаю, что если бы ситуация была бы связана с хиджабом, это бы было не настолько как-то вот консенсус. Понятно, что ксенофобия – это, ну, фобия, собственно, общественная, это, ну, некоторый коллективный страх, боязнь чужого. И в этом смысле евреи, как кажется, уже давно перестали восприниматься как чужие, С другой стороны, появление, скажем, большого количества мигрантов, это как раз новые чужие, которые вызывают новые фобии, новые опасения и какую-то новую там, негативную мифологию с ними связанную. И разговоры про замаскированных бойцов ИГИЛа, история про миграцию, которая в европейских странах происходит. Вот скорее где-то вот там сейчас общественные опасения. То есть уже мигрант из другого региона России, он скорее уже больше свой. А вот если приедут какие-то таинственные, злые, нехорошие мигранты из другой страны, то вот их, наверное, больше всего будут бояться.
Это Михаил Алексеевский, руководитель Центра городской антропологии, в интервью нашему корреспонденту Антону Смирнову. Саша, вот все-таки сравниваю дискуссии, которые постоянно, каждые несколько месяцев долетают до нас из Франции, из Бельгии в особенности. В Москве, в крупных мегаполисах российских, что, лучше решен вопрос? Фактически выше уровень толерантности, больше уровень интеграции другого мигранта, хиджаба?
Это вряд ли. Есть, конечно, более жесткий порядок, вот именно секуляристский, который действует во Франции и в Бельгии тоже. В этом смысле здесь мягче. Но вообще-то то, что там такое жесткое противостояние, в значительной степени объясняется просто тем, что там люди активнее. И в том числе, если они активно не желают видеть людей там, в хиджабе или еще каких бы то ни было, да, они могут это самыми разными способами продвигать. Здесь же это совсем не так. Государство все довольно сильно придавило, в том числе и эту сторону ведь тоже.
А что, если было бы более либеральное, свободное общество, считаете, было бы больше протеста против мечетей и против открытых богослужений?
Я даже не сомневаюсь. Ну, то есть как? Я не могу себе представить, вот пока это открытое и свободное общество, как оно в идеальном качестве в России будет существовать. Но если просто убрать давление, перестать это запрещать, то
ну, локально оно собирается. Получим. Денис, ну, скажем, по строительству мечетей, насколько сильны местные протесты в крупных российских мегаполисах? Потому что постоянно, как большой праздник у мусульман, тут же вот перегородили улицу, перегородили проспект Мира, Поклонную гору.
Не так много. На самом деле, в большей степени строительство мечетей тормозится на уровне чиновников.
Это больше, немножко устарело.
Это было несколько лет назад. В крупных мегаполисах
это больше чиновников. Этот вопрос снят, и люди, так сказать, вот молитва первого луча, люди не возражают окрестных домов.
Людям во многом как бы, ну, во-первых, бывают случаи, когда там азан вызывает какие-то вопросы, да, у людей, но я такого не слышал вот массово, да, то есть там, где есть политическая проблема, это то же самое Восточное Ставрополье, где строительство мечети превращается в политическую акцию, да, или воспринимается как политическая акция, воспринимается как разделение, как бы появление нового пространства у тех, кто вроде бы прибыл, да, у пришельцев нового пространства. Вот там это может восприниматься как политическая история, хотя она тоже уже преодолена. То есть количество мигрантов такое большое уже, да, и настолько все уже давно вместе живут, что это не такой конфликт. А так, в принципе, препятствия строительству мечети в основном как бы, со стороны чиновников. Вот у них, да, это такое вот, это фобия, да, такая. Они считают, что не нужно строить мечети. Нужно отказать строительству мечети. Что это будет распространение ислама. Там. Я не знаю, что
чиновник боится. Но тоже чиновник согласует строительство православного храма.
Да, часть-то получается, вы строите мечеть, давайте православный храм построим, да, тоже.
Но это еще, и он должен быть, это еще позитивный сценарий.
Да, и он должен быть не ниже, да, не ниже, чем мечеть.
Действительно, есть такие, так сказать, да,
стоять в таком месте центральном, да, получается.
Ну, там, где это вообще речь идет о конкуренции. На самом деле, от чиновников это действительно зависит в решающей степени, мне кажется. Вот эти протесты, скажем, в Москве, которые были локальные в районах, против проектов строительства мечети, это все довольно старые истории. Да. И весь актив, который в этом участвовал, давно куда-то весь разбежался, вплоть до уехал или сел. Так что не очень протестуешь-то. Но чиновники в Москве, московские власти, по-прежнему не разрешают строить новые мечети. А в Подмосковье разрешают. Проблема технически могла легко бы найти решение. Вот, не знаю, даже
Подмосковье тоже не особенно разрешает. Подмосковье тоже проблема.
Количество, не сравнить.
Конечно, да, сколько, потому что там есть сельские. А вот как бы если Джума построить какую-то большую, там проблема та же.
Да, это все регулируется, было бы желание. Вот стоит большая мечеть, да, в смысле новая на месте старой, да, соборная, на проспекте Мира. там нету совсем раннего азана. То есть он есть чуть, но тихий. Да, и вот у меня друг живет рядом. Ничего не слышно.
Просто. Ничего не слышно. Ну, в Швейцарии, например, вводят запрет на строительство минаретов. Там у них референдумы
были. Общество. Вот это как раз та самая история,
вот
это, до которого мы еще не дошли.
Есть протестующие, есть местные референдумы.
Советские. Вот мы выходим только-только еще, да, только-только выходим. Новое поколение меняется из состояния постсоветского, да, когда идентичность большинства населения, она вообще как бы отсутствует, и религиозная, и идеологическая, ее нету. Есть такой постсоветские какие-то отголоски, но мне кажется, как раз вот эта вот история, интересно, эксперт сейчас говорил, да, что, мне кажется, новое поколение, да, которое не будет мириться с советским вот этим признанием там старшего, условно, старшего по званию, да, которое не готово, которое хочет пересмотреть эти вещи всегда по-новому. Вот. И если появятся среди нового поколения люди, которые хотят пересмотреть границы религиозности, они это могут предъявить активно достаточно, да? Но пока этого нету. Пока не нету хватает того общества, которое... Пока как бы есть, скажем, факты перехода, там, многочисленные принятия ислама, вот, конвертов, да,
это ислам, очень мало.
Это очень мало, да. Это достаточно ярко воспринимается людьми при этом, да, вокруг. Хотя это единичные случаи. Но про такого общественного движения
вообще,
нет.
Вообще, на самом деле, не хватает обсуждения. Угу. Вот все эти вещи, они... обсуждается очень странно. То есть люди, ну, заявляют свою позицию, я против того-то, я за, ссылаются на... Ну, там, то есть обычно это выглядит на уровне там, 3-4 ссылок на какие-то истории в других странах, угу. И точка. Да, дискуссия не происходит. Это, собственно говоря, состояние общественной дискуссии наша по многим вопросам. И по этому вопросу в частности.
Но это отложенная проблема. То есть да, рано или поздно она произойдет по строительству.
Нет, ну какие-то вещи надо обсуждать.
Нет, ну может быть, может она, если разморозится, может ее и не будет. Может уже настолько... И вот я вас слушаю, сюжеты эти смотрю. То есть все говорят, за последние несколько лет что-то изменилось. Мы же, так сказать, не первый раз, да, эту тему поднимаем, скажем, 4 года назад мы сидели в студии. Гораздо острее был разговор.
Да.
Сейчас я делаю вывод, по крайней мере, из этого разговора, что общество, по крайней мере, на уровне мегаполисов российских, очень сильно меняется в сторону толерантности, в сторону мультикультурализма.
Это не значит, что...
Уже неделю-две недели обсуждаем, там, преподаватель заставил студента снять кипу. В этом самом, вернее, не снять, а пересдать экзамен другому человеку. Вот. Сложно представить такое еще там лет 10 назад.
Но это не значит, что через 10 лет все исчезнет. Нет, что все исчезнет, и никто не будет видеть никакой проблемы. Проблемы все равно будут. Если в силу, не знаю, каких обстоятельств, общественные дискуссии будут развиваться на эту тему, они будут в том числе и в конфликтной форме развиваться. Но это как-то неизбежно без этого. Обойтись нельзя. Хотелось бы, чтобы эти конфликты не заходили слишком далеко, да, естественно.
Насколько, Денис,
если
вы...
вообще не дискутировать, то... тоже хорошо.
Нет, это понятно. А насколько вообще, если, так сказать, совсем уже с другой стороны зайти, возможно предложение при превращении Москвы в мусульманский город?
Я думаю, что это вопрос...
Это сценарий, это вопрос времени.
Ну, в какой-то степени. Я не думаю, что Москва, как огромный мегаполис, может превратиться в такой совсем исламский город. Потому что все-таки население не исламское, очень большое все равно. Но то, что это движение, оно есть, да, и то, что количество мусульман в городе увеличивается. И интересно, что с точки зрения каких-то экономических ниш, да, мусульмане занимают, ну, они много где работают.
Они более активны, они да, более это активны, вот да. Один раз этническое
вот
предпринимательство.
Я не готов
они активнее. И вот мы недавно, извините, сейчас дополню просто то, что вы сказали, мы с урбанистами говорили в этой студии. И они очень активно пользуются вот этим новым собянинским урбанизмом. Посмотрите, кто на всех этих праздниках городских, кто на этом празднике. Семьи новых мигрантов, для них это большой, так сказать, праздник, выехать в город.
Мне даже больше это гипотеза, да, то есть то, что я сейчас скажу, что молодые второго поколения, третьего поколения мигранты из исламских регионов, они гораздо более остро воспринимают ту новую, ну, вот, развитие города. в современном мире, да, вот уже такое постмодернистское получается совсем, да, это вот то, что происходит с изменениями экономики городской, то, что происходит с изменением структуры рабочих мест в городе, то, что происходит вообще с пространством городским, да. Они это воспринимают острее, потому что они это воспринимают прямо, они не живут по инерции. Они приходят и пытаются осваивать это пространство. И мне кажется, что вот этот вот, если получится, если такое случится, что мусульмане второго и третьего поколения могут принять очень активное участие в формировании новой городской среды.
Формирование. Статистика оттуда, вот из этой программы, я вспоминаю, они более успешные, ну, чем родители, понятно. Они выше зарабатывают, больше зарабатывают, чем люди из той же, возрастной группы, 18-30 лет, так скажем, коренного населения, бывшего населения. Угу. И они более высокообразованные. То есть это гораздо более этнически сплоченная и консолидированная группа.
И у них есть идеологическое, основание, как бы рамка идеологическая, в которой они готовы и могут, и хотят обсуждать именно устройство города и дискурс городской.
Ну, это прекрасно. Смотрите, Саша, я вот сейчас секунду. Хочу вам вопрос. Нет, как раз почему не прекрасно. Я хочу поставить вопрос. Потому что действительно вот сейчас прям просто елей льется, вот как прекрасно мы все описываем. Но я думаю, а почему в России это все происходит настолько иначе, чем на Западе? Опять-таки, мы считаем, как на Западе они приезжают туда. И именно вот эти вот ребята второго, и, так сказать, и женщины тоже второго и третьего поколения мигрантов становятся самыми отмороженными радикалами. Не и только, поезжают, но... едут в ИГИЛ. Вроде бы, так сказать, их родители приехали, обустроились, в Марселе получили там жилье, прописку, и вот люди из этнических гетто, наоборот, становятся более архаичными и консервативными.
Ну, надо сказать, что из России в исламское государство поехало тоже.
В чем разница? Почему, ну, почему вообще... западные города геттоизируют их и запихивают вот в это этническое гетто, а здесь так более интегративно получается?
Их, да, все-таки структура социальная этнических групп, которые здесь, ну, маркируются как мусульманские, и находится вот, ну, условно, во внутренней России, да, не считая Северного Кавказа. Конечно. Она совсем другая. Это поток другой, и он не чужой. По массовости еще более поздний, на самом деле, чем там. Поэтому вот это второе поколение, ну, если хотя бы как примерно пытаться поставить, оно еще не выросло, это второе поколение.
Оно растет,
но вырастет.
То есть, может быть, это вопрос времени.
Это вопрос времени. Но на самом деле мы не можем сказать, что так непременно здесь будет все развиваться точно так же, как во Франции. Отнюдь нет. Потому что если молодые люди втягиваются в городскую жизнь, да, в обустройство какой-то новых социальных отношений, то это меняет обе стороны, и отношения, и их. И вопрос еще, в какую сторону. Мы экстраполируем каких-то абстрактных мусульман в будущее, а они в будущем будут другими.
Вопрос еще конкурентности. Вопрос конкурентности. Насколько те люди, которые сейчас живут в большом городе, конкурентоспособны по сравнению с теми людьми, которые живут в большом городе в Париже, ну, во Франции или в Штатах. Уровень образования, уровень сплоченности, уровень готовности, как бы, делать карьеру. Мусульмане, которые приехали, делают карьеру. И в этом смысле это есть разница.
Ну, в любом случае, я понимаю, что дискуссия в России развивается в очень позитивном направлении пока что. Хотя, конечно, самой дискуссии очень мало. Просто, скорее, сами практики городской жизни являются очень интегративными. Может быть, потому что действительно общество заморожено, и большой дискуссии еще нет. Но хотя бы тот небольшой случай, который произошел, и то, что мы об этом говорим, то, что это стало предметом и общественного интереса, это важный показатель. Ну и в целом, мне кажется, это разговор о важности городской жизни, которая учит радоваться различиям. То, что различие является не угрозой, а различие является именно жизненной силой города. Спасибо за участие в этом эфире. Александр Верховский, Денис Соколов были в гостях сегодня у программы «Археология». Оставайтесь с нами на телеканале «Настоящее время».
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у к�ого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».